та часть послания апостола Павла к римлянам, которую мы изучаем с вами сегодня, она касается практики нашей жизни и конкретно одного маленького элемента, на котором мы сегодня остановимся подробнее. Мы говорили о том, что в 12 главе апостол Павел приступил к объяснению практики. Он долгое время говорил об основании нашей жизни, он говорил, в чем наша вера, откуда она исходит, каким образом она базируется на жертве Иисуса Христа, на заместительной крови, на смерти Его, на воскресении, на победе, которую Иисус Христос совершил на Голгофском кресте. Он все объяснил. Он объяснил, от чего мы спасаемся. Он объяснил, в каком мы состоянии находились. Он объяснил, как мы спасаемся. Он объяснил цену того, что сделал Иисус Христос на Голгофском кресте для нас с вами. И вот теперь он переходит к тому, чтобы объяснить каждому, сказать вам, сказать мне, сказать всем людям, которые соприкасаются или будут соприкасаться с Евангелием, с Новым Заветом, сказать, что это практически значит. And so what, как говорят по-английски. То есть, что это практически должно изменить в нашей жизни, в нашем хождении за Иисусом Христом. И он начал в самом начале, с первого стиха этой главы, он начал с этого важного слова. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши». То есть, сделайте практическую жертву. Отдайте себя в распоряжение Иисусу Христу практически, чтобы Он действительно мог исполнять свою волю, осуществить свой совершенный, добрый, абсолютно угодный или самый лучший, который возможен только план для нас, для нашей жизни. В прошлый раз мы останавливались на 3, 4 и 5 стихах, в которых апостол объясняет следующую ступень. То есть он начинает говорить о том, что вот эта жертва практически означает. Мы упоминали уже об этом несколько раз, и я хотел бы, чтобы сейчас, перед тем, как мы начнем еще раз читать 12 главу, мы будем сегодня читать 6, 7 и 8 стихи, я хотел бы, чтобы мы сегодня могли еще раз заострить внимание на том, что Бог, прежде чем говорить о том, что мы делаем, Он хочет сказать о том, кто мы есть. И еще раз повторю, для Бога гораздо важнее то, кем мы являемся, кто мы есть, чем то, что мы делаем. И вот здесь, перед тем, как говорить, что производит наш характер, Он будет говорить о многих факторах, выражение христианского характера. До этого он сначала описывает, что должно произойти, то есть какое системное изменение, структурное изменение нашей жизни, что должно произойти для того, чтобы наша жизнь была способна генерировать христианский характер. И в прошлый раз мы подробно останавливались на двух таких очень важных факторах. Мы говорили о нашем правильном взгляде на самих себя и о нашем правильном отношении к людям, которые нас окружают. Прежде всего, к братьям и сестрам в церкви. Прежде всего, к народу Божьему, к телу Христову, к которому мы с вами принадлежим. Сегодня мы будем говорить, как я уже сказал, о 6, 7, 8 стихах. И здесь апостол касается третьего условия, условия христианского характера. Нам нужно сформировать правильное отношение к духовным дарам. Очень интересная тема, тема, о которой много говорится в последние 100 лет, надо сказать. Эта тема стала очень популярной в разных кругах. Некоторые люди боятся этой темы, некоторые, наоборот, чрезвычайно много проводят время. Мы сегодня откроем текст, и мы посмотрим, что Бог говорит, что Библия открывает нам, каким образом мы должны сформировать наше правильное отношение к духовным дарам. Но для того, чтобы это сделать, я хотел бы вначале прочитать, вернуться к третьему стиху, для того, чтобы понять это развитие мысли апостола Павла здесь. Давайте откроем послание к римлянам, 12 глава, с 3 стиха. «По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены». Заметьте, это то, что я только что назвал. Апостол показывает первые два условия. Он говорит, для того, чтобы христианский характер имел место в нас, для того, чтобы мы могли стать в это положение, когда мы будем изменяться внутри и будем генерировать этот христианский характер, для этого нам нужно сначала правильно посмотреть на себя. То есть нам нужно перестать думать о себе завышенно. Нам нужно понять, что мы сами по себе действительно абсолютно ничего не стоим без Бога. Единственное, чего мы достойны, это смерти, потому что мы бунтари против Бога, мы восстали против Бога, мы находимся в этом состоянии самоутверждения. И второе условие, он говорит, поймите вашу общность. Первое, поймите вашу полную зависимость от Иисуса Христа, что у вас самих по себе нет никакой ценности. Ваша вся ценность в Боге. Кстати, некоторые люди подходили ко мне и задавали вопросы или спрашивали по этому поводу, в чем же ценность человека, или как бороться с действительно состоянием, когда у человека низкая самооценка. Как мы уже говорили, что человек должен иметь правильную перспективу, правильный взгляд на себя. И этот правильный взгляд заключается в следующем. Первое, он заключается в том, что мы действительно должны понимать, что у нас самих нет никакой ценности, которая заставила бы Бога что-то доброе для нас сделать. Это первое. Это ясное учение Священного Писания. И второе, мы должны понять, что Бог вложил в нас Дух Свой. Бог вложил в нас дары Свои, мы сейчас будем говорить. Бог вложил в нас свою ценность. Эта ценность Его, она им генерирована, она нами не произведена, мы не можем ей хвалиться. Но эта ценность настолько высока, что Он сделал нас членами тела Иисуса Христа, которое является полнотою, наполняющего все во всем. То есть Бог по своей милости спускается на землю и берет из тех, кто абсолютно погиб, берет из тех, кто абсолютно негоден, и делает их, наполняя их своим духом, даруя им свою праведность, делает их частью самого себя, частью своего тела. Он ставит их на высоту, о которой никто никогда не мог предполагать. Полнота, наполняющего все во всем. Итак, первое, полная зависимость от Иисуса Христа. Вторая, взаимная зависимость друг от друга. Это наша зависимость от наших братьев и сестер. Здесь написано порознь, один для другого члены. Мы принадлежим друг другу. Мы связаны неразрывно друг с другом. Одни слабее, другие сильнее, одни немножко образованнее, другие меньше образованные, одни, может быть, благороднее, третьи простые и так далее. Всякие разные люди, которые пережили Евангелие, которые приняли Иисуса Христа сердцем, и они принадлежат к телу, и мы должны ясно давать себе отчет, что мы принадлежим друг к другу. Это очень важное условие для того, чтобы мы могли видеть, как христианский характер может проявляться из нас. В нашей жизни. Сегодня мы будем говорить о третьем условии. Это правильное отношение к духовным дарам. Давайте прочитаем 6 стиха. «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель ли в учении, увещатель ли увещевай. Раздаватель ли раздавай в простоте. Начальник ли, начальствуй с усердием, благотворитель ли, благотвори с радушием». По поводу духовных даров существует очень много разных мнений. Не знаю, приходилось ли вам соприкасаться с ними, скорее всего, приходилось. Скорее всего, вам приходилось встречаться с людьми, которые имеют особые специальные взгляды. И эти взгляды, они стали популярными за последние 100 лет, надо сказать. Примерно за последние 100 лет. То есть вот примерно 19 столетий христианство существовало, и оно было меньше заинтересовано этой сферой. Не так сильно она была популярна. С того времени, как это было еще до возникновения пятидесятничества, в конце 19 века, люди стали больше проявлять интереса к духовным дарам. Причина. Причина этого, скорее всего, заключается в том, что она ни в коем случае не заключается в том, что Священное Писание эти духовные дары как-то по-особому ставит. Нет, если мы изучаем, мы сегодня коснемся этих текстов, если мы изучаем Священное Писание, мы можем видеть, что духовные дары очень редко там встречаются и очень мало там делается акцента на них. Причина, почему люди пришли к такому состоянию, что они особое внимание уделяют духовным дарам, заключается в том, что большинство христиан или огромная масса христиан, они потеряли настоящую жизнь в Боге. То есть они превратились в христианство искусственное, номинальное христианство. То есть люди приходят ко Христу. Вот смотри, если человек пришел ко Христу, если он покаялся, если он принял крещение, если он занимается активностью в церкви, но если у него нет личных взаимоотношений с Богом, он никогда не будет удовлетворен. Он просто не будет удовлетворен, потому что все это, как мы уже говорили, покаяние, это может быть не возрождение, а может быть просто человек понимает, у него есть чувство вины, он понимает, что он сделал что-то плохое, ему надо освободиться от чувства вины. Он приходит, молится, плачет, но в самом деле он не отдает жизни Иисусу Христу, он просто, ему жалко себя. Крещение, ну говорят, все, надо еще крещение принять, может быть после этого что-то начнется. Активность, ну, может быть, если Богу буду много делать, может быть, и Он будет что-то мне делать. И вот с таким мышлением, которое ничего общего с настоящей жизнью не имеет, с таким мышлением люди живут. Они живут, они разочарованы, у них нету сути жизни. И вот здесь приходит кто-то и говорят, надо дары Святого Духа. И люди в поисках ответа на свою мелкую жизнь духовную, они начинают искать что-то экстравагантное. И здесь предлагаются разные-разные теории, разные взгляды. Как я уже сказал, что существуют разные подходы, очень много разных. Поэтому я хотел бы сначала, перед тем, как мы будем говорить о нашем отношении к духовным дарам, сначала попробовать разобраться, что такое духовные дары, что это за явление. Как Библия представляет его, для того, чтобы у нас было ясное мнение, чтобы мы понимали, о чем идет речь, чтобы у нас не было такого, что мы говорим об одном, имеем в виду другое, и в результате не получается у нас гармоничной общей картины. Священное Писание всего в нескольких местах говорит о духовных дарах. Причем во всех местах, когда говорится о духовных дарах, ни в одном из текстов духовные дары не являются главной темой этого текста. Во всех текстах, когда затрагиваются духовные дары, они всегда играют какую-то второстепенную или иллюстрирующую роль. Поэтому, вот именно поэтому всегда в таких ситуациях возникают непонятные мнения о том или ином явлении. Потому что нет ясного учения библейского по этой теме, и пытаются брать второстепенное и вытаскивать его на первозначащее место, или место, которое имеет преимущественное значение. И поэтому получается такая суматоха. Ну, например, один из основных текстов, в которых больше всего написано о духовных дарах, это 12 глава 1 послания Коринфянам, с 4 по 11 стих, и потом 28, 29 и 30 стихи упоминают о духовных дарах. Но если вы внимательнее почитаете эту главу, то вы увидите, что ее целью, ее основным смыслом или основной задачей, которую ставит перед собой апостол Павел, когда он об этом говорит, совсем не является открыть сущность духовных даров. Он не ставит перед собой задачу классифицировать их или даже дать им определение. В Библии нигде нет даже определения, что такое духовные дары. То есть нигде не написано, духовные дары – это то-то, то-то и то-то. Это говорит нам о том, что, по всей видимости, этот предмет не играет такой большой роли. Потому что все то, что играет большую роль, дается определение этому. Сказано определение праведности, сказано определение покаянию, сказано определение рождению свыше и так далее. Очень много мы встречаем на странице Священного Писания то, что необходимо для нас в жизни и что очень ясно прописано. То есть, когда мы говорим о тех текстах, которые говорят о дарах Святого Духа, то мы прежде всего должны помнить, мы должны читать в контексте, читать, видеть более широкую картинку. Кроме 1 Коринфянам 12 главы, Ефесянам 4 глава 11 стих приводится обычно, когда говорят о духовных дарах. И, конечно же, тот текст, который мы сегодня с вами будем изучать. 12 глава послания к римлянам, с 6 по 8 стих. Некоторые, правда, приводят еще 1 Петра, 4 глава, 11 стих. Но там еще сложнее, там вообще мимолетом, так мимоходом упоминается что-то связанное с духовными дарами. И мы сегодня посмотрим на эти несколько текстов. Как мы уже отметили, тема духовных даров, она приобрела свою популярность в последние 100 лет, и причина очевидна, причина в омельчании настоящей жизни христианской. Достаточно сказать, что в первой половине 18 века, 1700-е годы, когда Джонатан Эдвардс проповедовал здесь, в Америке, он проповедовал абсолютно неэмоционально, но то, что он проповедовал, было настолько глубоко в мысли, что люди толпами изменяли жизнь. Это было так называемое Great Awakening, или Великое Пробуждение в Америке. Все, что он делал, он проповедовал Библию стих за стихом, проповедовал великого Бога. У людей была жизнь, и у людей не было необходимости искать каких-то экстравагантных элементов. Но потом, когда эта жизнь стала мельчать со временем, вот тогда люди стали изобретать, они пытаются взять в тексте Писания какие-то второстепенные вещи, раздуть их и поставить их в положение самого главного и сказать, что это будет решение всех проблем. Как я уже сказал, что существует много разных взглядов, много разных подходов. Причем духовными дарами занимаются не только пятидесятнические церкви, многие разные, субботнические, баптистские, независимые, миссионерские. Я совсем недавно получил письмо от одной организации миссионерских церквей, и там стоит уже вопрос активизировать служение духовными дарами. То есть эта тема очень популярна. И в связи с этим существуют разные методы, разные подходы к этому. Ну, например, люди берут все тексты, в которых упомянуты духовные дары, собирают их вместе и пытаются составить общий список духовных даров, исходя из этого. Больше того, они берут эти духовные дары, общий список, и пытаются их классифицировать. Существуют такие духовные дары такого типа, такого типа, такого типа, такого типа. Некоторые говорят, эти духовные дары действуют, эти духовные дары не действуют. Заметьте, все это без абсолютно какой-то поддержки текста Священного Писания. Это просто попытка взять вот эти вещи, собрать вместе и классифицировать, систематизировать каким-то образом. Больше того, люди идут дальше. Некоторые говорят, что вообще для того, чтобы церковь функционировала, нужно сначала определить, вот приходит человек, сначала определи, какой у него духовный дар, а потом ты призывай его к служению. Что ж ты его призываешь к служению, если он не знает даже, какой у него духовный дар? Ну вот как вы определите духовный дар? Сложно, да? И поэтому люди стали придумывать тесты. То есть ответ на вопросы там true or false, там да или нет, ответь там на 120 вопросов, и в конце концов посчитай, если пятерок больше, чем десяток, то у тебя дар администратора. Если восьмерок больше, чем семерок, то у тебя дар милосердия. И так далее. То есть, ну, всякие разные подобные тесты существуют, изобретают люди. Вот. Причем эти тесты получили такое распространение, что даже крупные миссионерские организации ими пользуются. Хотя если взять, откуда они произошли, ниоткуда. Они произошли просто, психологи придумали. Две проблемы увлеченности, повальной увлеченности духовными дарами. Две проблемы – это мистика и психология. Из Библии это не вышло. Мы сегодня будем смотреть, что Библия говорит о духовных дарах, и конкретно, что говорит в этом тексте, и конкретно в чем смысл, и как нам сформировать правильное отношение. Раз это есть в Библии, нам нужно сформировать правильное отношение. Ну, давайте посмотрим, в каком контексте и как это представлено здесь. Первое, что я хотел бы отметить, дело в том, что когда мы читаем все тексты, в которых упоминаются духовные дары, они все применяются или используются в качестве иллюстраций. Это значит, никакой из этих текстов мы не можем быть уверены, что этот текст представляет весь список возможных духовных даров. Потому что эти дары в одном тексте такие, в другом тексте такие, в третьем тексте третьи. Апостол как бы берет, а вот, кстати, дар апостольства. Вот, кстати, дар пророчества. То есть он берет, он как бы смотрит и приводит пример. И говорит, у кого такой дар, делай это, у кого такой дар, делай другое. Речь совсем не идет, что не существует других даров, кроме этих. Давайте мы посмотрим, прочитаем этот текст еще раз и посмотрим на вопрос духовных даров в свете 12 главы послания к Римлянам и попробуем найти ответ, прежде всего, на то, что такое духовный дар. И как по данной нам благодати. Имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещатель ли увещевай, раздаватель ли раздавай в простоте, начальник или начальствуй с усердием, благотворитель ли благотвори с радушием. Если посмотреть на употребление слова «дарование» в этом тексте, то можно заметить такую интересную деталь. Вот посмотрите здесь, как по данной нам благодати имеем различные дарования. Мы не поставили, я забыл поставить на экран это слово. Дело в том, что два слова здесь имеют один корень. Слово «благодать» и слово «дарование». Слово «благодать» – это греческое слово «харис». Слово «дарование» – это греческое слово «харизма». Слышали это слово, да? От него произошло харизматы, то есть те, увлекающиеся духовными дарами. Таким образом, когда мы смотрим на то, что здесь сказано, здесь даже не сказано, что это духовные. Здесь говорится просто, смотрите, и как по данной нам благодати харис, имеем различные харизма. Имеем что-то, что Бог дал нам даром. Очень просто. Здесь нет ничего заумного, нет ничего сверхсложного. Здесь он просто говорит, вот так как Бог имеет благодать, Он даром нам дал определенные способности. То есть, когда мы читаем послание к Римлянам, и когда мы смотрим на слово «дарование» в этом послании, мы ясно видим, что это слово, оно содержит в себе прежде всего идею того, что Бог дал человеку даром. Вот эти дары, которые мы получаем от Бога, они могут быть разными. Например, это может быть дар, который человек имеет от рождения, его способность, которую он имеет от рождения. Скажите, эту способность он сам получил или Бог ему дал? Бог дал. И Бог дал даром абсолютно. Мы встречаем на страницах Священного Писания некоторые такие дарования. Например, 1 послание к Коринфянам, 12 глава, там написано о даре вспоможения, дар управления. Это не что-то такое, что человек сверхъестественным образом получил тогда, когда он покаялся. Или же мы читаем в книге «Исход» в 31 главе о человеке, которого звали Веселиил. Вот о нем, об этом человеке написано, что Бог дал ему дарование. Дарование, духовное дарование. Своим духом дал ему дарование. Какое дарование? Он был способен в искусстве. Бог ему поручил руководить строительством скинии. То есть, посмотрите, это дарование Бог дал ему своим духом в момент его рождения. Эту склонность к искусству, эту способность понимать искусство. Конечно, когда человек делает это дело, Бог исполняет его Святым Духом и делает его способным правильно употребить эти способности, которые, дарования, которые у него есть. Вместе с этим, вот это же слово «дарование», «харизма», оно может относиться или включать в себя те дарования, которые Бог дает человеку сверхъестественным образом. Например, когда апостолы в день Пятидесятницы начали проповедовать всем людям, которые их окружали, они проповедовали на языках, которые они никогда не учили. То есть Бог сверхъестественным образом дал этим людям способность говорить на ином языке, на том, который они никогда не учили, но проповедовать Евангелие на языках народов, которые присутствовали в то время в этой местности. То есть, когда Священное Писание говорит о духовных дарах, Священное Писание может говорить как о тех дарах, которые Бог вложил в человека, то, что мы называем способности, так и о тех дарах, которые человек получил сверхъестественным образом, как мы видим из этого примера. Таким образом, если попробовать дать определение духовным дарам, то мы можем сказать примерно следующее. Духовные дарования – это способности, даруемые человеку Богом естественным или сверхъестественным путем, целью которых является служение другим для созидания тела Христова, то есть церкви. То есть, когда мы попробуем, это просто впечатление. Вот то, что я здесь написал, это мое впечатление, оценить все то, что написано о духовных дарах. Я прочитал несколько подобных определений в разных словарях, в разных энциклопедиях. В принципе, что-то подобное они говорят. То есть духовные дарования, о которых идет речь, это способности, которые Бог дает человеку естественным или сверхъестественным путем. Они могут разным путем дароваться человеку, но у них есть одна цель. Их цель – это служение другим для созидания тела Христова. Это постоянно наблюдается на страницах Нового Завета, на страницах Священного Писания. Таким образом, апостол Павел пишет: «Представьте тела ваши». То есть человек имеет в себе определенные способности. Мы сейчас будем говорить немножко дальше, во второй половине, мы будем говорить о массе дарований, которые есть у каждого из нас. Я как-то встречал людей, часто встречал, одного человека помню точно, который сфокусировался так, он думал, что его служение – это только быть на сцене в определенной, так скажем, функции. И когда он там не совсем его принимали на сцене, вот, он видел себя таковым, он говорит: вот у меня есть только один дар, все, другого нету, а этим даром служить не дают. И человек был, в общем-то, в таком состоянии триумфатора, что, в общем-то, все плохие, он хороший. Но в самом деле, у каждого из нас, если у вас есть разум, вы, по крайней мере, можете молиться, а значит, вы можете служить. Вы можете молиться о церкви, вы можете молиться о своих детях, вы можете молиться о служителях, вы можете молиться о грешниках, которым нужно прийти к Богу. Это колоссальное служение. Но некоторые говорят: а дара молитвы нету. Я вспоминаю, знаете, какую историю? Когда-то мама моя рассказывала такую сказку. Когда один человек заболел, пошел в больницу. Вот. Потом прошло какое-то время, он приходит к врачу и опять говорит, и этот спрашивает: ну как вам, полегче? Да, полегче, но вы кушаете уже. Нет. А что ж вы не кушаете? Да источки хочется, аппетит на еде. Кушать хочется, а аппетит не идет. А как аппетит не идет? Ну вы же сказали, попьете таблетки, придет аппетит и начнете кушать. То есть она не понимала, что такое аппетит. Аппетит это и есть, когда кушать хочется. Она бедная сидит и думает, кушать хочется, а аппетит все не приходит. Так вот, для многих людей точно такая же история с духовными дарами. Они ждут Михаила Архангела, который придет к ним, наполнит их сердце, и они прям, не могут, просто везде молятся. Или не могут, везде просто начинают служить и говорить: вот у этого человека дар есть молитвы. В самом деле не так. В самом деле этот дар есть у всех людей. Если у вас есть христианское сердце, если у вас есть разум, понимающий Бога и имеющий сострадание к людям вокруг вас, что мешает вам молиться? Кто еще должен прийти, чтобы заставить вас молиться? Итак, мы говорим о духовных дарованиях и что такое духовное дарование. Заметьте, здесь написано так, он начинает и говорит: «По данной нам благодати». То есть абсолютно все наши способности являются проявлением Божьей благодати. Почему это так важно? Потому что, посмотрите, Бог дал каждому из нас разные способности. Кто-то умнее, кто-то сильнее. У кого-то есть талант администратора, у кого-то нету. У кого-то есть способности к тому, чтобы учить Слово Божие, преподавать его другим, у кого-то менее развиты эти способности. Мы рождены в разных семьях. У нас разное образование, разное развитие наших возможностей. Но мы точно знаем, что все, что мы имеем, дано нам по Божьей благодати и дано нам с Божьего мнения, или Бог распределяет каждому так, как это ему угодно, как угодно Богу. Итак, кроме того, что Бог определяет, сколько и каких способностей имеет каждый человек, Он говорит нам о том, что, или приводит этот текст нам для того, чтобы мы могли ясно понимать, что наша задача заключается в том, чтобы быть верными Ему, быть удовлетворенными в том положении, в том месте, где мы находимся. Итак, это ответ на первый вопрос. Что такое духовное дарование? Духовное дарование, как мы видим это в Священном Писании, способности, даруемые человеку Богом, естественным или сверхъестественным путем, целью которых является служение другим для созидания тела Христова Церкви. Теперь второй вопрос. Как относиться к духовным дарам? Заметьте, я еще раз повторю, что апостол Павел не делает большого вопроса из того, чтобы каким-то образом классифицировать духовные дары. Он даже нигде не намекает о том, что мы определяли духовные дары. Он просто говорит, имеешь ли пророчество – пророчествуй. Имеешь ли служение – служи. Итак, как по данной нам благодати имеем различные дарования, он просто говорит, так как в связи с тем, что Бог по благодати дал нам дарование, разное, самое разное дарование, то посмотрите суть его призыва, о чем он говорит. Он говорит, так как у вас есть дарование, разное дарование, то имеешь ли пророчество – пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещатель ли увещевай, раздаватель ли раздавай в простоте, начальник ли начальствуй с усердием, благотворитель ли благотвори с радушием. Какая основная мысль отсюда вытекает? Служи тем, что у тебя есть. Очень просто. Здесь очень ясно написано, то имеешь ли пророчество, пророчество, увещатель, увещевай, делай, живи. Отдавай себя, отдай свой дар, отдай свой талант, посвяти его Богу. Это самое главное отношение к духовным дарам. Мы посмотрим немножечко поподробнее этот ответ, посмотрим на несколько элементов этой отдачи, на несколько элементов служения. Во-первых, апостол говорит, служите по мере веры. Ну, в частности, он говорит, пророчествующий, пророчествуй по мере веры. Это, в общем-то, касается не только пророчества, это касается и других дарований. Мы видим немножечко выше, смотрите, в третьем стихе написано, думайте о себе скромно по мере веры. То есть вера – это мерило нашей сущности, нашего достояния, кто, нашего достоинства, кто мы. Наша вера, что такое вера? Это мера доверия Богу, мера признания Бога, понимание Его, осознание Его величия и то, насколько мы полагаемся на Него, насколько мы доверяемся Ему практически. И он говорит, что служение должно быть по мере веры. Я хочу обратить внимание на служение, вернее, на слова апостола Петра, которые то же самое сказаны о служении. И они немножко с другой стороны, но говорят о том же самом. Они помогут нам немножко яснее понять сущность вот этой простой и важной в нашей жизни истины. Первое послание Петра, 4 глава, 10 стих. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией». Заметьте, апостол Петр тоже не пускается в описание разных даров. Он не представляет список из 27 даров. И он не говорит, что, знаете что, служите друг другу, прежде чем служить, разберитесь сначала, какой у вас дар, чтобы нечаянно еще не тем даром не послужить. Он просто говорит, это очевидно. Это так, очевидно, да? То есть это всегда достаточно ясно. И апостол Петр говорит просто, служите друг другу, каждый тем даром, какой получил. Причем у нас иногда могут быть разные степени дарований в разных ситуациях. Например, когда 15 лет тому назад Бог дал нам такую благодать открывать новую церковь в Новороссийске, мне пришлось участвовать вместе с другими в том, чтобы вести общее пение там. На тот момент, на той ситуации, да, я мог сказать, что у меня был дар для того, чтобы руководить там пением. Я мог помочь этим людям, они же вообще не умеют петь. Сегодняшний день, когда у нас люди есть, которые гораздо лучше меня поют, ну, мне с моим даром я лучше буду заниматься другими вещами, которые я могу делать немножко лучше, чем это. И когда мы говорим о разных ситуациях, вот апостол Петр говорит так, служите друг другу, каждый тем даром, какой получил. Используйте возможность. Я вспоминаю слова Иисуса Христа. Однажды Иисус Христос имел разговор, и человек спрашивает у него, какая наибольшая заповедь. Христос отвечает, помните, возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой, всем разумением. И дальше говорит, возлюби ближнего, как самого себя. И эти умные, больно умные вот эти вот книжники, они сразу задают вопрос, он сразу находит вопрос и говорит, а кто мой ближний? И помните, как Христос ответил на этот вопрос? Он ответил на этот вопрос, рассказав притчу о милосердном самарянине. И он очень просто показал, что значит служить тем даром, какой получил. Очень просто. Помните эту историю, когда один человек, его избили, разбойники, он был брошен у дороги, и проходят два человека, проходит священник, проходит левит, и они не послужили этому человеку. И проходит самарянин, который, в принципе, даже был из другого народа, эти два народа враждовали между собой, но несмотря на это, этот человек, какой у него был дар? У него было немножко елея. Он взял свое время, которое он мог бы потратить на себя, и просто отдал этому человеку, для того, чтобы елеем смазать его раны, для того, чтобы его собрать, для того, чтобы его положить на своего осла, для того, чтобы отвезти его в гостиницу, и для того, чтобы там за него еще заплатить. Вот то, что получил. Этот человек получил елей, у этого человека было время, у этого человека были деньги, он отдал. Это все было ему нужно. Елей и деньги, и время нужно были ему. Но он взял практически, служите друг другу тем даром, какой получил. Он взял практически и использовал ситуации, где есть нужда. Иисус Христос этим дал ясный ответ. Он говорит, отзывайтесь на нужду. Если вы можете помочь, у вас есть дар. Если вы способны каким-то образом подставить плечо, сделайте это. Как я уже сказал, что часто в церквах понятие служения ограничивается различного рода публичным служением. То есть это вот то, что происходит здесь. Вот, там, пресвитер, проповедники, диаконы, регента, хористы. Кто еще здесь у нас появляется впереди? То есть вот это служение. Люди ассоциируют, что это служение. Таким образом, получается так, что в церкви там, ну, 2-3 десятка, ну, 4 десятка, если всех хористов посчитать, служат, а все остальные, ну, приходят просто. Но в действительности Священное Писание говорит, служите друг другу каждый тем даром, какой получил. Заметьте, когда мы говорим о том, что мы служим, мы говорим о том, что нам нужно искать ситуацию, где есть нужда. Просто откликаться на эту ситуацию, где есть нужда. Например, когда вы приходите в церковь, вокруг вас есть люди, и у всех этих людей есть определенная нужда. Все они хотят увидеть добрый, гостеприимный, доброжелательный взгляд. Абсолютно все хотят это увидеть. И этим простым даром вы можете послужить людям. Вы можете сделать, поднять их настроение. Вы можете помочь им лучше себя чувствовать. Заметьте, это не стоит ничего. Не надо денег, не надо же времени. Нужно только мышцы натренировать для того, чтобы улыбаться. Нужно просто в сердце немножечко ясность иметь, чтобы к этим людям любовь иметь. И уже можно служить. Для этого не нужно иметь музыкальный слух. Для этого не нужно уметь делать экзегетику библейского текста. Для этого не нужно какие-то там особые репетиции делать. Ну, можете дома потренироваться, улыбаться перед зеркалом. Ну, это не обязательно. Для этого нужно просто иметь доброе сердце, готовое быть заинтересованным ближним. Ну, это я привел пример из церкви. Возьмите ситуации дома. Мужья служат своим женам. Они должны служить своим женам в том, что они обеспечивают лидерство. Это лидерство служения. Это не лидерство доминирования. Это не лидерство главарей. Это лидерство служения. И перед мужем это цель. Служите тем даром, который получил. Смотрите, Бог сотворил жену одним образом, мужа другим образом. Он дал мужу одни функции, жене другие функции. Муж один дар, один комплект даров получил, жена другой комплект даров получила. И все, что нужно, нужно, чтобы они оба служили друг другу теми дарами, которые они получили. То есть, когда апостол Павел говорит о характере христианина, он говорит сначала об внутренней установке. Он говорит о том, что приобретите сердце слуги. Приобретите эту готовность служить. Готовность делать то, что вы можете. Готовность ставить себя в те ситуации, где ваши дарования могут принести какую-то пользу людям. Здесь написано «по мере веры». Дело в том, что наша способность служить, она всегда будет ограничена нашей верой. Вот заметьте, мы говорили только сейчас о служении мужей и жен. Заметьте, что состояние семьи всегда зависит от уровня духовной зрелости мужа и жены. Абсолютно всегда. Почему? Потому что у мужа или у жены нет способности, его способность служить ограничена уровнем его доверия Богу. Например, жена готова служить мужу до определенного уровня. На какой-то точке она видит и думает, что если я буду дальше ему служить, он будет злоупотреблять этим. И поэтому здесь мне пора уже закрутить гаечку чуть-чуть. Что это значит? Это значит, что практически в этом уровне у жены нет доверия Богу. Она просто думает, что если она продолжит быть кроткой, богобоязненной, чистой, любвеобильной, то тогда муж будет злоупотреблять этим, и это придет к какому-то краху, это придет к чему-то плохому. Хотя в действительности уровень того, насколько она может выполнять свою функцию, всегда зависит. Это просто знак, что ее вера достигла своей границы. Вот почему он говорит «по мере веры». То есть речь идет о том, что наше служение будет возможно только по мере нашей веры. Вот почему. В самом начале, когда апостол Павел только открывал тему Евангелия, вы помните, он говорил, праведный верою жив будет. И помните, он говорил, приходя от веры в веру. То есть он говорил о росте веры. Он говорил о возрастании доверия. Мы не сможем служить, если у нас нет веры. В то же самое время, насколько люди служат друг другу, это очень часто может быть индикатором их веры. Это очень часто может быть указателем, который говорит, что у этого человека есть достаточно доверия Богу, что он может служить и не чувствует себя ущемленным. Он не чувствует себя униженным. Он служит, он делает это искренне, он не боится, что кто-то будет злоупотреблять этим служением. Он просто живет. Наше служение – это прежде всего служение Богу. И когда мы говорим о любой форме служения, служение мужей, служение жен, или мы уже говорили о служении молитвой, или мы говорили о служении материальном, финансовом служении, когда мы часть своих средств сознательно откладываем для того, чтобы посвятить их Богу, для того, чтобы посвятить церкви. О каждом из этих видов служения, если мы служим людям, то тогда будет следующее. Муж любит жену, пока она хорошо себя ведет. Пока она красивая, пока она привлекательная. Как только она стала вести себя немножечко не очень хорошо, так уже и любовь прошла. Или же человек жертвует деньги в церковь, пока более-менее нормальные обстоятельства. Как только чуть-чуть обстоятельства осложнились, нет, здесь уже не получается. Как только чуть-чуть настроение пропало, Как только чуть-чуть, он не чувствует себя для того, чтобы жертвовать. Так и все это пошло на убыль. Когда мы говорим о служении, любой вид служения. Служение – это прежде всего служение Богу. Это наше поклонение Богу. И наше поклонение Богу, оно будет зависеть от уровня нашей веры. От того, насколько мы верим, насколько мы доверяем Богу. И поэтому любая форма служения, о которой мы говорим, о которой идет здесь речь, это прежде всего это посвящение себя Богу. И тогда мы будем способны преодолевать все те препятствия, с которыми мы сталкиваемся. Итак, первое. Служите по мере веры. Развивайте вашу веру, уповайте и служите верою. Второе. Служите к созиданию церкви. Я хочу немножечко выше прочитать, для того, чтобы это было понятно. С 4 стиха. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе, порознь один для другого члена. И как по данным нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчеству по мере веры. Другими словами, конечная цель любого нашего служения – это созидание церкви. Почему? Причина эта заключается в том, что когда мы приходим к Богу, когда мы принимаем Евангелие, мы прекрасно понимаем, что мы, наша жизнь теперь принадлежит Ему. Мы не имеем права на нашу жизнь, Он имеет на нее право. И когда мы приходим к Богу, мы, естественно, посвящаем свою жизнь тому, чтобы достигать Его целей на земле. А у Иисуса Христа одна самая главная цель. Иисус Христос на земле созидает церковь. Это Его дело. Это Его работа. Он время вот это, которое мы имеем, вселенная, которая существует, все это Он держит для того, чтобы созидать церковь. Поэтому теперь смотрите. Человек, который принадлежит Иисусу Христу, который отдает себя в жертву Ему, отдает себя в распоряжение, это жертва живая, то есть он отдает себя для того, чтобы Бог через него созидал церковь. Теперь заметьте, как он созидает. То есть это самая главная цель. Как он созидает цель? Он дал нам разные функции. Допустим, если Бог дал вам зарабатывать деньги, он хочет, чтобы вы через свои материальные средства созидали церковь. Если Бог дал вам способность молиться, он хочет, чтобы вы через молитву созидали церковь. Если Бог дал вам способность разговаривать, он хочет, чтобы вы через доброе слово созидали церковь. Если Бог дал вам пережить Евангелие, Он хочет, чтобы вы через то, чтобы поделиться с другим Евангелием, созидали церковь. Если Бог дал вам быть мужем, Он хочет созидать церковь через то, чтобы вы созидали свою семью. Если Бог дал вам быть детьми, у вас есть родители, Бог хочет, чтобы вы созидали церковь через правильное отношение к родителям. То есть во всех этих задачах мы понимаем, что если вы муж и жена, ваше служение друг другу – это не просто так. Ну, служим друг другу счастливы, не служим несчастливы. Нет, это не просто так. Служите друг другу, вы вкладываете вклад в созидание церкви. И тогда вы счастливы, еще и вдобавок к этому. Не служите друг другу, вы не только несчастны, вы еще и церковь поносите. Вы разрушаете церковь. То есть, когда мы говорим о служении, всякое служение, его целью является созидание церкви. Это церковь, это дело, которое Бог делает здесь на земле. Поэтому, когда мы читаем, если вы читаете 1 Коринфянам, где говорится, упоминаются духовные дары. Кстати, там апостол Павел говорит о духовных дарах в свете проблемы, которая возникла, проблема разногласий в церкви возникла. И вот апостол говорит там много о духовных дарах. Почему? Потому что они слишком много внимания уделяли им. И когда он перечисляет разные дары, он всегда говорит об одном. Он говорит, все это Бог дает, и никто не возвышается друг над другом, потому что у вас один дар или другой дар. Кроме того, говоря об этом, он говорит, что все это Бог дает к созиданию церкви. Вот какой основной смысл первого послания Коринфянам 12 главы, где указывается эта тема. То есть, когда я проповедую, когда вы беседуете с кем-то о Христе, когда вы организовываете что-то, делайте это для того, чтобы церковь созидалась, чтобы Божье дело утверждалось. И заметьте, нас много, и у каждого из нас своя функция, свои способности, у каждого из нас свое место, свое положение. И Бог хочет, чтобы вот так, как в муравейнике, все делают, достигая одной цели. Он хочет, чтобы вот точно так же в церкви каждый человек мог использовать те возможности, которые у него есть, для того, чтобы достигать Божьей цели. Третье. Мы говорили о том, чтобы нам нужно служить к созиданию церкви. Мы говорили о том, чтобы служить по мере веры. Последнее. Служите в простоте, с усердием и радушием. В 8 стихе еще несколько характеристик. Увещатель ли? Увещевай. Раздаватель ли? Раздавай в простоте. Начальник ли? Начальству с усердием. Благотворитель? Благотвори с радушием. Что это такое? Ну, первое, в простоте. Он говорит, раздаватель ли, раздавай в простоте. Хотя эти квалификации, они относятся не только к тому, кто дает. Это немножко более широко. Конечно, прежде всего, это просто Павел берет наиболее яркие, которые помогут ему отразить эту характеристику. Он говорит о том, что служить, употреблять духовные дары, отдавать их в жертву, посвящать их Богу, нужно абсолютно искренне. Нужно просто. Нужно без ритуала. Вот идет, сейчас будет жертвовать. Сейчас будет. Помните, как фарисеи и книжники, что они делали? Они заходили, и там было 12 сокровищниц. Они мелочь специально брали и проходили так, чтобы они жертвовали, в каждую сыпали. И пока он пройдет, там грохот стоит такой по всему храму. Но все зато знают. Пришел Иван Иванович или Авраам Авраамович. Пожертвовал. Написано в простоте. Делайте искренне. Делайте это без помпы. Делайте это без корыстных мыслей. Делайте это не с тем, что я делаю, а что я от этого буду иметь. Сколько раз я встречал ситуации, когда жены говорят, ну я уже месяц, уже два подчиняюсь мужу, а он не замечает. Я задаю вопрос, а ты ради чего это делаешь? Ради того, чтобы он заметил? Делай это в простоте, делай это потому, что это правильно. Потому что это действительно, что Бог хочет видеть от тебя. В простоте. Мы служим не за то, что нас благодарят. Мы служим не за то, что нас ценят. Мы служим не за то, что нас замечают, отмечают то, что мы сделали. Мы служим, потому что это правильно. Мы это делаем просто. Мы это делаем не за что-то. Кроме того, он говорит с усердием. Что это значит? Наша задача участвовать в служении с максимальной эффективностью. Тот дар, который у вас есть, примените его эффективно. С усердием делайте это. Не просто так, что вот вы делаете в полсилы. Заметьте, везде, когда Христос говорил о взаимоотношении, об отношении человека к Нему, об отношении к Богу, везде Он говорил о полной отдаче. Посмотрите, Евангелие от Марка, 12 глава. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоей». Посмотрите, здесь вот постоянно перечисляется вот это слово «все», включающее все, всем сердцем, все эмоциями, всем внутренним человеком, всей душой, всеми эмоциями твоими, всем разумением, то есть всем мыслительным, интеллектуальными способностями своими, всей крепостью твоей. Развивайте свои дарования. Послание к Коринфянам. В 12 главе апостол заканчивает это послание очень интересным стихом. Перед тем, как он начал говорить о любви в 13 главе, он говорит следующее. «Ревнуйте о дарах больших». Я покажу вам путь еще превосходнейший. Вот это слово «больших», оно немножко нас вводит в заблуждение. Нам кажется от него, что существуют менее важные дары и более важные дары. Но в действительности он всю эту главу убеждал, что все нужны. Поэтому он ни в коем случае не говорит это. Это слово, оно содержит немножко более другой, отличающийся смысл. Он говорит, ревнуйте о дарах более эффективных. То есть сделайте так, чтобы ваши дарования были более эффективными. Если вы музыкант, развивайтесь как музыкант. Помогайте другим, чтобы они развивались. Посмотри, что вы можете дать. Каким образом вы можете из разряда классических критиков перейти в разряд служащих, в разряд тех, кто может действительно взять свое дарование и развивать его, и помогать, чтобы оно развивалось дальше? Точно так же это касается всех остальных, всех видов служения, каждой отдельной функции. Нам нужно развиваться. Апостол говорит, делайте это с усердием, вкладывайте себя, вкладывайте свою мысль, вкладывайте свое творчество, вкладывайте свое смиренное сердце, свое тело, свою физическую силу вкладывайте для того, чтобы достигать этой цели. И последнее, он говорит, с радушием. Благотворите ли, благотвори с радушием. Служить нужно радостно, друзья. Это действительно радость большая. Если вы что-то делаете, и у вас в сердце, вот, никто не делает, вот, никто не хочет, вот, приходится мне все. Это не совсем правильный подход. Апостол говорит, благотворите ли, благотвори с радушием. То есть, если ты делаешь благо, если ты свое служение, свое сердце, свою жизнь посвящаешь тому, чтобы служить Богу, делай это радостно. Вы знаете, только тогда, когда мы будем служить Богу, мы можем делать это радостно. По-другому не получится. Почему? Потому что нам всегда мешают делать это так, как мы хотим, как мы считаем правильно. Потому что не получается так, как хотелось бы, чтобы было. Потому что возникают какие-то обстоятельства, которые, знаете, сбивают нас с курса и так далее. И только тогда мы можем делать это радостно, когда мы будем измерять наше служение или его эффективность нашей верностью Богу. Когда мы будем видеть мерило всего не в то, сколько нам людей удалось вовлечь, не в то, насколько признается то, что мы делаем, не в то, насколько это оценено людьми, а просто в тем, насколько я действительно верный Богу, насколько я послужил Богу тем, что у меня есть. И от этого получить внутреннее удовлетворение. Во втором послании к Коринфянам, 9 главе, 7 стихом апостол Павел говорит, касаясь материального служения, жертвы, материальные жертвы, которую человек делает, каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог. Это касается абсолютно каждого служения. Нам нужно научиться, братья и сестры, видеть нашу жизнь в перспективе служения. Если мы не научимся этому, то тогда нам очень трудно будет говорить о христианском характере. Нам очень трудно будет ему научиться, если у нас внутри, в сердце, не будет этой установки, не будет этой ясной посвященности. Господи, помоги мне обрести радость в служении. Помоги мне просто, вот то, что я могу делать, найти тот вариант, ту форму. У нас много здесь людей, которые постарше, которые говорят о том, что сейчас все там по-современному, и мы как-то не вписываемся туда. Вы знаете, что у нас есть вот здесь во время воскресного собрания, у нас есть здесь 3 комнаты, где нужно сидеть с детьми. Где можно просто побыть и какую-то маму отпустить, чтобы она побыла здесь. Можно послужить. Вы знаете, что можно прийти на молитвенную группу, которая 2 раза в неделю собирается здесь? Или хотя бы позвонить и узнать, какие есть молитвенные нужды, чтобы предстоять перед Богом за церковь. Нам крайне нужны молитвы. Нужны молитвы за служителей, за меня прежде всего. Нужны молитвы за нашу молодежь. Нужны молитвы за лидеров, за тех, которые бы росли, поднимались и стояли бы в проломе. Нам нужны люди, которые бы посвящали свое время тому, чтобы сердцем своим, сознанием обращаться к Богу, не витать где-то в облаках. Каждый может это сделать. Независимо от того, сколько у вас времени или какое отсутствие его. То есть, когда мы говорим о служении, мы говорим о вот этом внутреннем состоянии, о том, что Писание просто говорит, говоря о духовных дарах, оно просто говорит о готовности служить. Делайте, что можете. Посмотрите вокруг себя, и вы увидите массу ситуаций, где вы можете быть полезными, где вы действительно можете вложить свое сердце, вложить свою жизнь, и действительно быть эффективными в Божьем Царстве.